Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Передача Елены Ольшанской «Хозяйственные мужики» в серии «Россия как цивилизация». Волны русского купечества, постепенно обретающего свои права. Первая волна, закончившаяся после войны 1812 года, вторая, пошедшая от эпохи реформ и давшая начало российскому капитализму, модернизации, возникновению промышленных династий, появление мануфактур, гильдий. Кто такие разгильдяи? Верно ли, что это те, кто изгнан из гильдий, или это шутка? Программу «Хозяйственные мужики» ведет Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 18 июня 2000 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса будет передача Елены Ольшанской «Хозяйственные мужики» из серии «Россия как цивилизация». Купечество – паразитический класс, который занимается не производством, а только обменом продуктов, написано в советской энциклопедии сталинских лет. С этим согласятся многие жители слаборазвитых стран. Как можно не согласиться с этим? Как можно считать полезным, угодным Богу человеком купца, не понимает патриархальный крестьянин всех времен и народов? В современной Америке из 100 миллионов семей приблизительно 3,5 миллиона обладают состоянием свыше миллиона долларов. Миллионеры эти чаще всего владельцы предприятий или специалисты, врачи, адвокаты. В России пока еще мало людей, готовых завести собственное дело, стать богатыми. Прежде чем решить, русская ли это черта, стоит обратить внимание на одну цифру. Первое место в списке нынешних американских миллионеров, 22%, занимают выходцы из России. Продолжим после перерыва.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
«Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу «Хозяйственные мужики» из цикла Елены Ольшанской «Россия как цивилизация». Каждый год осенью великий князь Киевский со своей дружиной объезжал покоренные им племена, полюдье. Дань в сопровождении охраны доставлялась в Киев, где княжеские закрома заполнялись пушниной, воском, медом. Излишки дани сбывались при участии дружины князя. Древнерусские купцы ходили по Дону и Волге, торговали с Хазарией и добирались на верблюдах до Багдада. Путь из варяг в греки упирался в Константинополь, где купцам-русам случалось торговать и рабами. Анна Семенова, доктор исторических наук.
Из княжеской дружины формировались первые купцы, и именно они торговали с Византией, с восточными странами. И затем формируются определенные группы в нашем купечестве. Это гости. И сначала под гостями понимали иноземцев. И если мы даже вспомним классические наши оперы, возьмите Садко Римского-Корского, песнь Варяжского гостя, песнь Веденецкого гостя. Это вот были торговые партнеры наших купцов. Затем под словом «гости» стали понимать самую привилегированную часть купечества, которая торговала с зарубежными странами и имела большое состояние. Гостинная сотня – это самая крупная часть купечества в смысле денег. И, наконец, суконная сотня – меньший капитал, который, прежде всего, ориентировался на торговлю внутри страны.
Историк Валерий Керов.
Основным, как бы, инструментом купца были отнюдь не весы, скажем так, а меч. Купец изображался с мечом, его атрибут. Важнейшими качествами купца были, судя по литературе, по источникам, так скажем, удаль и так далее. Вообще образ купца от образа воина отличался очень незначительно. Купец нажитое не передавал детям. Кроме имени и места в корпорации дети ничего не получали, как правило. Ну, дом, может быть. А так, так сказать, надо было построить церковь, надо было иногда, вот если вспомните Садко Сатиныча, похвалиться перед Новгородом.
Чтобы вступить в купеческое товарищество, стать пошлым купцом, новгородец должен был сделать крупный денежный взнос. В церквях хранились меры и весы, определялись качество и цена товаров. В грамоте 1571 года отмечалось, что коров следует гнать на продажу к Ивану Святому на опоках. Татаро-монгольское нашествие и возвышение Москвы изменили жизнь русского купечества. Юрий Петров, доктор исторических наук.
Главная черта и особенность нашей жизни последних 500 лет – это самодавляющая роль государства. Вот государство в России со времен московских великих князей определяло все, в том числе и статус, и интенсивность экономической деятельности. И если мы подумаем, что на самом деле от отмены крепостного права в России до революции 17-го года прошло всего лишь 56 лет, мы поймем, как ничтожно мал был тот период свободного, относительно свободного развития общества и предпринимательства в том числе.
Анна Семенова.
В то время как на Западе купцы, превращавшиеся постепенно в третье сословие, довольно рано стали заявлять о своих правах, в нашей стране купцы и в Средневековье, и в более позднее время ощущали себя одним из таких элементов большой системы государственной, и они находились у нее в полном подчинении. В конце XVI и особенно в XVII веке, когда у купцов накапливаются известные капиталы, они все больше начинают заявлять о своих правах. И уже в XVII веке мы видим их активными участниками земских соборов. Их подписи стоят при избрании царем первого Романова Михаила.
Валерий Керов.
14, 15, 16 век окончательно утверждается христианская нравственность, доктрина. Ну, где купецкое дело считалось нечистым, сребролюбие, так сказать, очень таким серьезным грехом. Но вот так же, как и в Европе, в 16 веке, особенно в 17-м, формируются, ну, так скажем, уже значительные слои торгующие, и торгующие крестьяне, и купечество, и аристократия, бояре торгующие. То есть один из иностранцев, посетивших Россию, пишет, что по отношению к второй половине 17 века вообще в Москве почти нет людей, которые бы не торговали. То есть везде и всюду торгуют.
Анна Семенова.
Век XVIII показывает нам рост самосознания купечества. То есть это ранее приниженное сословие, которое прежде всего воспринималось как данник государственный. Ну, конечно, были исключения, такие, например, как Строганова, доверенные лица Ивана Грозного. Но в целом, конечно, эти люди не обладали достаточной свободой. То в XVIII веке, учитывая, конечно, изменения государственной политики, прежде всего в лице Петра и затем Екатерины II, российское купечество начинает все больше заявлять о своих правах и понимать свое место в государстве.
Юрий Петров.
Петр I, которому, безусловно, принадлежит великая заслуга в модернизации России, ведь он, на самом деле, пытался соединить несоединимые вещи. Европейскую технологию и русский крепостной, то бишь рабский труд. Из этого вышли так называемые мануфактуры. Из этого вышла привилегированная кучка промышленников, олигархов, которые, как только поле для экономической деятельности немного освободилось, очистилось, уже в середине 19 века, они сошли фактически на нет. Можно говорить о нескольких волнах русского купечества. Вот первая средневековая волна, она закончила свое существование где-то после войны 12 года. И затем на ей на смену приходит новая волна, а волна хозяйственных мужиков, так как они сами себя называли. Собственно, они появились в период екатерининских преобразований, известных указов Екатерины о свободе занятия промыслами. Екатерина позволила крестьянам, в том числе крепостным, свободно заниматься промыслами. И вот это точка отсчета, от которой ведет свою историю российский капитализм уже, можно сказать, в более-менее модернизированном виде. Эти указы положили начало знаменитым промышленным династиям. Если мы взглянем на историю выдающихся первой десятки династий московского купечества, все они ведут свое происхождение из крестьян и с рубежа 18-19 веков.
Анна Семенова.
Эпоха Екатерины очень интересна для истории нашего предпринимательства, поскольку она в самый ранний период своего правления приняла несколько очень важных указов, постановлений, по которым разрешала всем желающим заводить ткацкие станы и любые рукоделия. И согласно последним исследованиям наших ученых, вот такое законодательство Екатерины, оно вызвало всплеск развития мелкого бизнеса, особенно в текстильной промышленности. Когда можно было завести 10-15 там станов, так называемых. Иногда он уже сам крепостной, но нанимает на свою маленькую фабричонку своих же собратьев, а сам платит оброк.
Мысль просвещенной монархини, что, дословно, дешевизна родится от великого числа продавцов и вольного умножения товаров, породила жалованную грамоту городам, 1785 год. Купечество было поделено на три гильдии. Говорят, что слово «разгильдяй» первоначально означало «исключенный из гильдии», но, возможно, это шутка. Купцы сами заявляли о своем состоянии и платили казне налог. Налог составлял 1% в год. Купцам первой гильдии разрешалось вести внешнюю торговлю, иметь фабрики и заводы. Вторая гильдия брала на себя внутренний оптовый и розничный торг. Третья довольствовалась мелочной торговлей по городу и уезду. Первогильдейцы могли владеть морскими судами, вторая гильдия только речными. Могли ездить по городу в карете, запряженной парой лошадей, вторая гильдия в коляске парою. И освобождались от телесных наказаний. Было введено звание именитых граждан, которые могли получить ученые, художники, а также купцы с капиталом свыше 50 тысяч рублей. Юрий Петров.
Новая волна купечества, предпринимателей, они пошли в легкую промышленность из крестьян, создали фабрики, работали на широкий рынок, уже меньше зависели от казны. И во втором-третьем поколениях были более, так сказать, отграничены от государства. Плюс они еще, многие из них, были старообрядцами, что создавало тоже своеобразную ауру несовместимости с государственной машиной, с империей. И они всей своей жизнью пытались выбраться наверх так теми путями, которые были им оставлены. А этот путь был, собственно, практически для старобрядцев один. Это было занятие торговлей, занятие промыслами, предпринимательством.
Анна Семенова.
Когда мы начинаем перечислять знаменитые семьи начала века 20-го, то мы видим, что и Рахмановы, и Рябушинские, и Морозовы, и многие другие, Солдатенковы, это все представители старообрядческого капитала. Конечно, менялись нормы жизни, если в середине 19 века глава клана, обладавший огромными средствами, мог ходить в рваной поддевке и собирать кривые гвозди для их выпрямления, то уже, конечно, дети и внуки вели другой образ жизни. Тем не менее, вот это строй семьи с жестким подчинением родителям, а потом старшему, скажем, брату, всегда соблюдался.
Церковный раскол произошел в России в середине 17 века при царе Алексея Михайловича. Он был человек более чем спокойный, его прозвали Тишайшим, но при нем был неистовый патриарх Никон. Предпринятые им преобразования, исправление церковных книг, изменения в обряде православного богослужения вызвали протесты верующих. Расправы с раскольниками были крутые и жестокие – пытки, ссылки, казни. Протопоп Аввакум, один из главных вождей раскола, великий русский писатель, был сожжен на костре. В России после этого оказались две православные веры – старая и новая. Петр I преследовал раскольников. но и реформированную церковь не жаловал. Подчинил ее царской власти, отменил патриаршество. «Вот вам патриарх», — сказал он высшим попам, воткнув клинок в стол. Валерий Керов.
Петр I предпринял такие меры, которые вообще, так сказать, некоторые слои общества заставили сформировать такую мифологему о том, что легенду, что ли, о том, что царя вообще в Европе подменили. Первым фактически шагом было вот создание Всешутейшего собора, который высмеивал фактически церковную иерархию, то есть как институт церковный, самостоятельный. И кроме того, вот это вот знаменитое исправление нравов, которое началось с резания бород. А что такое борода? Борода – это воспроизведение на человеке лика Христова. Человек, то есть, отказывался от того Христа, которого знали, о котором думали русские люди.
Анна Семенова.
В протестантизме делается опора на индивидуальное начало, и капитал – это есть проявление Божьей благодати. В православии эти моменты, связанные с понятием греховности капитала, с осуждением ростовщичества как крайне небогоугодной формы человеческой деятельности, в какой-то степени тормозило развитие нашего бизнеса, если подходить с точки зрения западноевропейских мерок. Ростовщичество осуждалось даже в государственных документах. А ведь без этого, без этой формы заема невозможно развивать нормальные отношения в экономике. И банковская система у нас в стране появилась намного позже, чем это имело место на Западе.
Валерий Керов.
Русская православная церковь потеряла творческую самостоятельность. Церковь в процессе ее развития формирует, любая церковь, формирует определенные новые какие-то представления, приспосабливается к окружающей действительности, воздействует на нее. В общем, это живой организм. Вот этот организм перестал быть живым, он, так сказать, впал в анабиоз. Нормы 17-го и даже 16-го с отступлением века в церковных проповедях, в назиданиях сохранялись до там, чуть ли не конца 19-го, начала 20-го века. Старообрядчество дало совершенно иной ответ, скажем так, на запросы модернизации. Староверы, восприняв очень многое из национальных дониконовских традиций, сами того, конечно, не осознавая, приступили к их творческому развитию. В первой половине XVIII века в северных поморских общежитствах, куда от гонений бежали староверы, формируется концепция труда благого, богоугодного, труда душеспасительного самого по себе. Труд объявляется христианским подвигом. Подвигом в том смысле, что жизнь каждого человека – это подготовка к спасению души. И вот основное содержание должно быть связано как раз с трудом. Но с определенными условиями. Что результат этого труда предназначено религиозной общине, предназначено церковью. То есть, если вы трудитесь для того, чтобы спасти веру, вы совершаете христианский подвиг и, вероятно, спасетесь. Ну, в отличие от протестантизма, в православии нет, не может быть уверенности, да, в спасении. Вот такая божественная, как бы, санкция была, получалась только в случае, повторяю, предназначения результатов труда общине. Причем в этот вот, в список того, что называется трудом, кроме духовного труда, там, молитвы и так далее, тоже труд, и физического труда входило, скажем так, и входил и организационный труд, купецкое дело, нечистое и так далее. Вот было отнесено, в частности, к такому труду, причем также было провозглашено душеспаситель. Представляете, для традиционного христианства купля-продажа есть душеспасительное, душевно полезное, богоугодное и так далее дело. Совершенно, конечно, невозможно.
В христианстве труд – это наказание за первородный грех и средство от новых. Человек должен трудиться в поте лица своего, чтобы прокормить себя и свою семью. Все, что делается не в поте, любой неизнурительный, немышечный труд подозрителен, неугоден Богу, бесполезен. Торговля – неправедное занятие. Не случайно Христос выгнал торгующих из храма. Ольга Шемякина, историк.
Деятельность мирская, деятельность, связанная с обогащением, шла вразрез с нормами христианской морали. И вот Запад, он вырабатывал постоянную систему компромиссов. Компромиссов между апостольскими идеалами и жизни в миру. История западного монашества показывает, как вырабатывалось, причем мучительно вырабатывалось. Надо сказать, что там тоже масса была трагических моментов, но вырабатывалась система компромиссов. Для России такое компромиссное мышление, оно было не характерно. Мир у нас делился не на трое, а на двое. То есть это земная деятельность человека, которая была легитимна на Западе, у нас все время подвергалась сомнению. Если Запад нам дал личность цельную, в смысле духа капитализма, то русское купечество, оно дает такую раздвоенную, если не расстроенную, личность.
Валерий Керов.
Старообрядцам, бежавшим на север, необходимо было спасти не только личную душу, но и церковь. Вне церкви сообщества верующих не может быть спасения, так сказать, индивидуального. И нужно было спасти эти общежительства, которые являлись анклавами, такими моделями этих, так сказать, единственно правильной церкви. Обратите внимание, общежительство — это, собственно говоря, термин, применявшийся до этого в основном к монастырям. Тут речь шла о мирских монастырях, общинах, прообразах града грядущего. А, конечно, лет бы 200 назад, за 200 до этого, старообрядчество, имело бы другую судьбу. Может быть, исчезло бы или выродилось в какие-то ереси и так далее. В этой ситуации цивилизационное, социально-экономическое, в том числе развитие России, предложило эти формы хозяйственной деятельности, при помощи которых могли спастись и старая вера, и староверы, каждый из них. Прежде всего, это отказ от корпоративной ответственности. Когда своему духовному чаду Аввакум пишет, я на русский язык современный буду переводить, что этот человек сошел с ума, он безумен, поскольку пытается оправдаться тем, что не он лично виноват в отступлении от церковных норм до никоновских, а архиереи, князья, они, за все ответят. Аввакум напоминает, что в каждом человеке есть искра Божия, и, соответственно, человек каждый сам ответственен за судьбу своей личной бессмертной души.
На волнах радио «Свобода» передача Елены Ольшанской «Хозяйственные мужики». Продолжим после перерыва.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Россия вчера, сегодня, завтра. Передача Елены Ольшанской «Хозяйственные мужики» в серии «Россия как цивилизация». Волны русского купечества, создание гильдий и промышленных династий, жизнь и нравы купечества, пьянство и загулы, рояли, полные выплеснутым шампанским, лицо лакея, вымазанное горчицей, и рядом набожность, благотворительность, меценатство, ученые и деятели искусств, вышедшие из торговой и предпринимательской среды, великая гульба и беспримерный труд, и то, и другое, как всегда в России. Программу «Хозяйственные мужики» ведет Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 18 июня 2000 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Хозяйственные мужики» из серии «Россия как цивилизация». Власть дана от Бога, неподчинение власти – грех. Но раскольники не захотели подчиниться власти, совершившей церковную реформу. Оказавшись перед необходимостью выбора и сделав выбор, средневековый человек перестал быть средневековым. Он перешел в следующий класс, стал человеком нового времени. А человек нового времени не просто человек, это уже личность. Юрий Петров.
В эпоху Николая I была сильная кампания, гонение против староверов. И многие из старообрядцев, они просто вынуждены были выйти из старообрядчества и стать православными, единоверцами. Хотя по духу, менталитету и прочим, они, конечно, оставались старообрядцами.
Валерий Керов.
В старообрядчестве вот эта вот духовная концепция дела реализовалась в деятельности крупнейших ее, представителей хозяйственных, там, Морозовых, Гучковых, Рябушинских и других. Но и в деятельности, что очень важно, мелких, средних предпринимателей. Кстати, не только в предпринимательской среде. Общины к началу XIX века приобрели совершенно иной статус. Да, ну, прежде всего, они переместились с севера в центры, в том числе в Москву, где две главных общины возникло вокруг Рогожского богодельного дома или Рогожского кладбища и Преображенка, соответственно, Преображенский богодельный дом, Преображенское кладбище, община без поповцев. Эти общины существовали как некие духовные центры, они продолжали напоминать по своей структуре монастыри с определенной спецификой, такие мирские, а вокруг них действовали сотни и даже тысячи староверов, предпринимателей. Существовали, по вот некоторым данным, в начале XIX века вокруг Преображенки более 3000 мастерских, ремесленных каких-то заведений, каких-то лавок, фабрик, которые были, скажем так, духовно связаны с вот этой вот общиной. Экономически также, потому что община своим членам выдавала как бы кредиты, выдавала, причем беспроцентные. Да? В тот период, когда в России не существовало кредитной системы, староверы вот создали такую систему. Тут, и, конечно, не только духовные, скажем так, но и социально-организационные факторы воздействуют.
Анна Семенова.
Сначала для купцов идеалом было получить дворянство. Вот для 17 века, 18 века, особенно 18-го, это ведь век расцвета дворянства, главная мечта купцов была одворяниться. Одворяниться – это как предел мечтаний. В 19 веке ситуация меняется, и самоценность принадлежности к купеческому званию все больше занимает умы российских купцов. Купцы выходили из крестьянства, так называемые капиталисты и крестьяне. То есть связь с народной культурой, конечно, у них была намного прочнее, нежели у дворянства. И хотя постепенно вот этот лоск европейский, следование моде, в одежде, в обрядах, в обычаях все больше укреплялся, тем не менее отличие сохранялось. И, может быть, в большей степени, чем у дворянства, превалировал православный момент, связанный с очень жестким соблюдением религиозных праздников, аккуратным посещением храма. Вот сейчас интересно публикуются дневники купцов, дневник купца Медведева середины XIX века. Он весь полон его рассуждениями о необходимости посещения храмов, о том, в какой он приходит замечательное душевное состояние, присутствуя на службах, посещает регулярно монастыри. Мы мало столкнемся в дворянской среде, особенно в XIX веке, вот с таким вот искренним религиозным чувством.
Петровская реформа расколола культурный мир России, и купцы оказались в расщелине. Богатство тянуло их наверх, в образованный мир, в элиту. Религиозность и верность традиции делала их быт замкнутым, отсталым. Над купеческой дикостью смеялись образованные люди. Простолюдины ненавидели их за сытую жизнь и привилегии. О строгости семейной жизни и загулах хозяев сохранилось немало легенд. Валерий Керов.
уставе купеческом 807 года прямо даже разрешалось продление векселя в случае запоя. Это была официальная юридическая причина не платить еще какое-то время, если вы находитесь в запое. Для старообрядцев это было невозможно, как бы это понятно. Да, загулы были, и были очень интересные как бы формы. Существует целая как бы литература, связанная с описанием. Вот эти знаменитые амурские волны использовались, когда пианисту наливали шампанским рояль, и пускали туда сардин консервированных, он должен был играть. И сардины подпрыгивали от вот этих вот молоточков, и таким образом, так сказать, вот бурлил пианино с шампанским, рояль с шампанским, определенным образом бурлил, так сказать, так. Ну, понимаете, иду ряд других там моментов, когда купцы, например, за там, очень крупные деньги нанимали хор, а поспорив друг с другом, могли повышать эту ставку, доходя там до тысяч, даже нескольких тысяч рублей за там 2-3 песни хора.
Юрий Петров.
Многочисленная история о битье зеркал, о мазании горчицей лиц лакеем, о вот безумных тратах. Это действительно бывало. Но вот мне кажется, что это все-таки наше восприятие, унаследованное от пьес Островского. Эти сапоги-бутылками, эти кабанихи и самодуры. Вот как в обществе воспринималось купечество, которое сидит по своим амбарам, а вечерами в ресторанах закатывает невероятные кутежи. Даже московские цыгане в московских ресторанах, по известной вот фразе из воспоминаний Павла Бурышкина, напевали: «Московское купечество, изломанный аршин, какой ты сын отечества, ты просто сукин сын». На самом деле, это бывало, но это все-таки анекдот. Как характерный пример того, как изживалась эта психология, приведу лишь один случай из жизни известной семьи московских банкиров и промышленников Рябушинских. Когда умер отец Павел Михайлович Рябушинский в 1899 году, он все свое состояние, огромное по тем временам состояние, около 16 миллионов рублей, он разделил между восемью своими сыновьями. Один из них, Николай Павлович Рябушинский, сразу же начал гулять. Он завел себе певицу кафе «Шантана», некую француженку, катал ее на лихачах, дарил драгоценности от Фаберже. В общем, за 2 месяца он ухитрился промотать 400 тысяч рублей. Это огромные деньги. По последним данным, один русский золотой рубль того времени стоит примерно 30-35 современных долларов. Ну, можете представить, с какой суммы он промотал. Тогда над ним была установлена опека. Два старших брата обратились к московскому генерал-губернатору с просьбой установить опеку над расточителем, который наносит ущерб всему семейному делу. И эта опека была установлена. Его лишили прав дееспособности. Он не мог распоряжаться своим имуществом. И опека была снята только несколько лет спустя, когда Николай Павлович как бы взялся за ум и занялся хорошим делом. Он начал издавать журнал «Золотую руну», известный в начале 20 века орган декадентов, символистов. Тогда братья разрешили ему тратить деньги, но уже на хорошее дело.
Анна Семенова.
Очень интересно об этой эволюции говорил Шаляпин, который очень хорошо знал купеческую среду. Вот, говорит, первый пришел из деревни, драный, нищий, в армяке, первый представитель рода. Уже своих детей он посылает в гимназию, они приобщаются к каким-то знаниям. А внук его учится в европейских университетах, собирает коллекции западноевропейских художников и жертвует колоссальное состояние на отечественную культуру.
Юрий Петров.
В пореформенный период купечество начинает замещать дворянство в роли и интеллектуальной, в том числе, и культурной элиты. Дворянство хереет, оно уходит на задний план, приходит новая общественная сила, которая начинает двигать вперед национальную культуру. Что такое культура Третьякова? Это высочайшая рафинированная культура своего времени, которая позволила русской живописи сделать громадный шаг вперед. Но мы все знаем Третьякова, но не знаем еще множество имен других, которые, собственно, действовали так же или продолжали его дело. Вот, например, один из братьев, упомянутых мной Рябушинских, Михаил Павлович, в своем особняке на Московской Спиридоновке, решил основать просто музей современной русской живописи. Он понял, что надо продолжать дело Третьякова, надо собирать ту поросль, которая пришла после Врубеля. И он собрал очень значительную коллекцию и собирался передать ее в дар городу. Брат Михаила Павловича стал выдающимся политиком. Павел Павлович Рябушинский основал Всероссийский союз торговли и промышленности как представительную организацию на всероссийского и международного даже уровня. Третий брат Рябушинский, Дмитрий, стал выдающимся физиком. Он в своем имении исследовал потоки воздуха, которые позволяют аппаратам тяжелее воздуха подниматься вверх. И в результате он уже в России стал выдающимся ученым, а во Франции, куда ему пришлось эмигрировать после революции, он стал членом-корреспондентом Французской академии наук. Вот вам купечество. Что такое культура купечества? Вспомним хотя бы имя еще Николая Вавилова и Сергея Вавилова, ведь их отец был торговец мануфактурой в Москве. Они купеческие сыновья оба. И это люди, выдающаяся интеллектуальная элита России.
Валерий Керов.
Благотворительность у нас в нашей стране на второй половине 19 века, например, была настолько развита, и что позволяет современным предпринимателям говорить о том, что это вообще, так сказать, одна из двух важнейших функций предпринимательства в России, в том числе. Одна, так сказать, хозяйственная, а вторая, вот, связанная с передачей средств обществу, образование. Не говоря уже о муниципальном хозяйстве, фактически там на 80, иногда 90% вот содержалось, скажем так, на средства общества, что называется, на средства, прежде всего, предпринимателей. Школы, гимназии, то есть тут огромную роль играла, причем не просто передача средств, что, кстати, очень важно, а личное участие в надзоре за расходованием средств, за организацией. Обязательно все крупные предприниматели входили в попечительские советы всяких учебных заведений, культурных заведений, причем иногда в несколько сразу. Не просто передали средства и забыли, а личное участие.
Советская власть пощадила несколько славных или знаменитых предпринимательских имен. Третьяковской галерее оставили имя ее основателя. Можно было неругательно упоминать Савву Тимофеевича Морозова. Миллионер, железнодорожник и кругом артист. Оперу держит, картины пишет, стих сочиняет, бюсты ваяет, баритоном поет. Шаляпина открыл и на ноги поставил, Васнецова в люди вывел, Косте Коровину дорогу расчистил. Теперь с Врубелем возится, как мать с новорожденным, писал современник. Но главным достоинством Саввы Морозова называлось то, что он давал деньги на революцию, и большие деньги. Валерий Керов.
Это классический советский миф, сформированный по социальному заказу рядом конкретных авторов, прежде всего Горьким, Серебровым, Тихоновым, в определенной степени Красиным и другими, о том, что вот Савва Морозов, других-то на самом деле примеров нет, Савва Морозов серьезных передавал средства большевикам, потому что вот считал необходимым борьбу с царизмом, ведь как, якобы это как-то связывается с оппозиционностью такой вот структурной со стороны старообрядцев вот, в отношении государства. Это, конечно, совершенно не соответствует действительности. Старообрядцы перечисляли огромные средства там, допустим, на подавление польского восстания 1863 года. Они не отрицали государство, понимаете, в том числе русское православное государство. Да, происходили некоторые изменения, особенно поначалу, но уже вскоре старообрядцы, по крайней мере, почти все старообрядцы приняли молитву за царя. Да, представляете, то есть они, как бы, какая оппозиционность, за царя молились, как и раньше. Те документы, которые выходили из-под пера Морозова, из-под пера братьев Рябушинских и многих других их соратников, никакого отношения к революции, скажем так, не имеет. Это контрреволюционные, если хотите. Совершенно не связанные с социал-демократической или народнической, неонароднической доктриной. Это, повторяю, либерализм вот такой классический, частная собственность и так далее. Почему Морозов передавал средства? А он передавал средства. Так вот, разных совершенно документов показано, что путем шантажа из Морозова действительно как бы вот вытягивали эти деньги, ну, в связи со связями определенными Морозова и Андреевой, Андреева и Горького и так далее. А в том, что касается якобы вот тех заявлений, содержащихся в работах, в очерках Горького о том, что Морозов там чуть ли не сочувствовал большевистской революции, это фальсификация.
Юрий Петров.
Неприятие предпринимательства как такового, а особенно его непроизводительных форм, оно было широко распространено в русском обществе и до революции тоже. Например, в московской деловой иерархии, по неписанной, но общепризнанной традиции, на первом месте всегда шел промышленник. Он создает, он дает рабочие места, он добывает, получает сырье, производит продукт, он насыщает рынок. На втором месте шел торговец, который, как бы, его функция тоже совершенно очевидна. Это его нельзя называть спекулянтом. Он распределяет готовый продукт среди сети потребителей. Без него невозможно функционирование рыночной экономики. Это естественно. Но на третьем месте и последнем шел ростовщик, процентщик. Его не любили, как бы не были дешевы его деньги. Потому что он отдавал деньги в рост, но это считалось, в общем, и не вполне христианским делом. Да и просто, что он заставлял работать капитал, но в очень таких грубых и примитивных формах. К купечеству и предпринимательству в целом отношение было более чем сдержанным. Если вы возьмете великую русскую литературу, вы практически нигде не найдете положительного образа купца. Даже Лопахина в «Вишневом саде». Сам Антон Павлович, который происходил из купцов, крайне негативно относился к своему сословию. И это было общее интеллигентское отношение. Мир «Желтого дьявола» как-то совсем не привлекал ни российскую общественность, ни интеллигенцию, ни даже крестьянство. Вот сами предприниматели это с горечью признавали, что они писали, что в обществе мы не имеем достаточной поддержки. Даже в Государственной Думе, где, казалось бы, дореволюционной, разумеется, в Государственной Думе, где, казалось бы, должны были быть представлены их интересы, промышленников было очень мало. Большинство было крестьян, разночинцев, интеллигентов, дворян. Промышленники не имели там особого голоса. Именно это как раз и послужило вот причиной исторической драмы России, что предприниматели остались таким элитным слоем в обществе. Но их ценности не получили достаточного распространения, они не проникли вглубь крестьянства прежде всего. В этом смысле Столыпинская реформа, конечно, запоздала минимум лет на 50. Если бы она была проведена одновременно с крестьянской реформой, с освобождением крестьян от крепостной зависимости, тогда бы предпринимательство России были бы гораздо более прочные позиции в обществе.
По уровню благосостояния, по продуктивности экономики Россия сегодня одна из беднейших стран. При этом на ее долю приходится 24% умственных и 41% природных ресурсов мира. Предпринимательская верхушка на 99% состоит из людей с высшим образованием. Владимир Лопухин, бизнесмен, политик, один из соучредителей клуба 2015, где разрабатываются сценарии российского будущего.
Купец – это определенная система ценностей, то есть определенная система иерархии целей и средств их достижения. В каком-то смысле это состояние ума. У нас при советской власти было как рабочий класс, крестьянство, да, и трудовая интеллигенция. И все. Такая структура очень примитивная в социальном смысле. Следовательно, оказывалась такая ситуация, что люди, купцы по внутренней склонности, что ли, они могли оказаться где угодно. Это мог быть там ученый, купец, да? Это мог быть там хозяйственник, это мог быть там партийный или руководитель. Тем не менее, он вел себя как купец, то есть он держал слово. Он был честен, порядочен, основывался на определенных принципах работы, договаривался, делая как бы сделки. Это внутреннее уважение к интересам другого человека. Люди с такой структурой и ориентированные на прибыль, да? Значит, люди с такой системой ценностей, они были как-то размазаны, разбросаны по всему обществу. Еще во время перестройки начался этот бизнес по-русски. Человек мог сказать «да», ты мог построить свои планы, естественно, исходя из этого его «да». Потом он куда-то пропадал, а потом говорил что-нибудь там вроде «извини, чувак, не вышло». Это разруха. То есть, когда слово не соблюдается, это разруха. И это невозможно вести дела.
Евгения Филинкова, психолог.
Предпринимателями иногда называют и челноков, торгующих на рынке, и крупных банкиров, и владельцев крупных компаний. С другой стороны, предпринимателем можно назвать и бабушку, торгующую сигаретами, поскольку она не работает по найму, а извлекает прибыль из своей деятельности, из своей торговли. И по этому критерию она тоже может считаться предпринимателем. По данным социологов, особенностью наших бизнесменов является заметная зависимость нашего бизнеса от личных контактов. Это было всегда, это было и в советские времена, это продолжается и сейчас. То есть успешность бизнеса зачастую связана не с личными деловыми качествами бизнесмена, а с личными качествами, такими конкретно, как умение завязывать нужные связи и умение их поддерживать.
Юрий Петров.
Однажды я делал доклад на ученом совете, и там назвали моих героев, которыми я занимаюсь, Павла Рябушинского, Александра Коновалова, министра временного правительства, их назвали новыми русскими. Я, честно говоря, резко возражал против этого, потому что эти люди были совершенно иными. У них были программы развития общества, в том числе социальные программы, экономическая программа. Они, в общем, хотели выйти в верхи, в российские верхи, в верхние эшелоны власти, для того, чтобы дать новый толчок развитию России. И я думаю, что, может быть, в этом самая значительная разница. Они хотели жить в России, хотели работать для нее, и хотели ей преуспеяния и благоденствия. Честно говоря, и пока я не вижу, чтобы наши олигархи, верхние олигархи, предлагали какие-то реальные программы развития, например, расширения платежеспособности населения, повышения жизненного уровня. Я пока этого не вижу. Хотел бы ошибаться, но мне кажется, что они представляют собой тоже некий элитный слой общества, но, правда, этот элитный слой думает больше о себе, чем об обществе.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Вы слушали передачу Елены Ольшанской «Хозяйственные мужики» из серии «Россия как цивилизация». Редактор и ведущий Анатолий Стрелин.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы, он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
осторожности.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.